Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы сегодня с Аллой решили поговорить о роботах в жизни общества, то есть в нашей с вами жизни, о проблемах искусственного интеллекта. Вот начиная с 20 века, после того, как чешский писатель Карл Чапек придумал слово «робот», наша цивилизация помешалась на этой идее. Теперь роботы нас окружают везде, начиная от продуктового магазина, заканчивая, значит...
Самолетами.
Скажем так, да. Более печальный хотел пример привести, но не буду. Все-таки светлый вечер, и вот люди как-то успокоены. Везде, собственно говоря, да. Ну, понятно, цель изначально была избавить человека от человеческого труда непосильного, а порой и посильного, чтобы якобы освободилось место для творчества, для каких-то мыслей, для развития художественных навыков и так далее, и так далее. Таким образом, роботы вот буквально от и до, в принципе, нас захватили уже в свой плен. Так ли это на самом деле? Могут ли умные машины действительно разгрузить нас? Ну, или хотя бы в отдаленной перспективе. Вот об этом и не только мы поговорили, мы решили пригласить к нам сегодня на разговор учителя информатики в школе 171 и начальника отдела МГУ в школе Илью Самоненко. Здравствуйте, Илья, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
А мне бы хотелось к этому перечню Володиных вопросов добавить еще один. Когда нас роботы разгружают, то чем мы сами загружаем себя? Мы же ведь тоже, наверное, каким-то образом сознательно или бессознательно распределяем собственное время. Какое его количество тратится на социальные сети и прочее вот такую вот, замену живого человеческого общения. Я думаю, что об этом тоже сегодня попытаемся поговорить. Но сначала мне бы очень хотелось, чтобы вы нам рассказали, поскольку вы в школе преподаете и в МГУ, чтобы вы нам рассказали о том, какова, есть практическое измерение у этой темы, связанной с роботами. Нас слушает огромное количество родителей, которые думают сейчас, в каком направлении им разворачивать своих детей, или на что им обращать внимание детей, чтобы они себе выбрали такую профессию, которая лет через 10, через 20 окажется востребованной в нашем стремительно меняющемся мире.
Ты априори, да, считаешь, что будущее за инженерными технологиями?
Я реалист. Понимаю, что мы никуда не денемся от этого, и можно, конечно, этому сопротивляться, прятаться в пещерах, но факт остается фактом. То, что мы сегодня, как мы сегодня пользуемся мобильными телефонами, вспомнить, что было 20 лет назад, это, как говорят в Одессе, две большие разницы, два разных мира. И мир, в котором мы живем сейчас, мы тогда себе просто не представляли. То же самое, я думаю, нас ждет и через 20 лет с теми реалиями, которых мы сегодня себе не представляем.
Илья, я тогда дополню Аллен вопрос, чтобы уже до кучи, мы на 15 минут будем отдыхать, а вы будете нам рассказывать. И вот в связи с тем, что, понятно, да, что в сторону инженерии движется человеческая мысль в том числе, то и помимо того, какие специальности будут востребованы, о чем спрашивает Алла, я хотел бы уточнить вот какой момент. А как родителям понять, есть ли у ребенка склонность к инженерии? Это же не только, наверное, что он кубиком больше тянется охотно, чем к машинкам и так далее, далее. Вот какие действительно такие признаки, на которые родители могут обратить внимание. Все, мы пошли, а вы рассказываете.
Так, спасибо за такое обилие разнообразных вопросов. Постараюсь тоже в них не утонуть. То, что касается профессий будущего, конечно, современный мир меняется очень быстро. И вообще говоря, сложно четко предсказать, какие профессии реально будут востребованы через 10, 20 и тем более 30 лет. Дело в том, что просто могут появиться новые профессии, не похожие по своей сути на те, которые есть сейчас. Даже я знаю, создан некоторый атлас, так называется, профессии будущего, можно его посмотреть, несложно найти в интернете. То, что касается, конечно, выбора, который есть у родителей и у детей. Это направление современной инженерии, конечно, уже резко отличается от того, что мы привыкли ассоциировать со словом инженер, наоборот, 20 и 30 лет назад. Если раньше мы считали, что просто какой-то человек, грубо говоря, с гаечным
180 ключом, рэ, живу с мамой.
Разные были варианты. Родители инженеры, и все прекрасно, замечательно, занимались они тем, что создавали ювелирные чертежи. потрясающе красивые. Я ничего в них не понимала, но оторваться не могла.
Но все-таки вот все-таки с инженерией пока вот у многих складывается все-таки некоторая узость такая, да, то, что это вот, если ты выбрал инженерии, то вот ты будешь находиться в некоторых достаточно узких рамках, да, там, может быть, у тебя какие-то у них будут успехи, либо успехов не будет, но как бы это нечто узкое. Вот все-таки сейчас есть переплетение инженерии и большого количества других на самом деле направлений. Думаю, сегодня мы с вами немножко поговорим как раз про, например, переплетение там инженерии и биологии, и нейробиологии. То есть, если вы вот выбираете в целом это направление, то обязательно надо понимать, что что-то еще будет как бы в вашей деятельности. Не только такая вот как бы чисто такая вот математика-программистская, наверное, история. Сейчас, вот если говорить про Москву, в общем-то, для этого складываются в Москве все условия. Вот, значит, вот второй год в Москве существует такой большой проект, который запустил Департамент образования города Москвы. Он называется «Инженерный класс в московской школе». Насколько я знаю, вот в этом учебном году уже больше 100 московских школ подключены к этому проекту. И если школа в него входит, в этот проект, то она открывает у себя инженерный класс. И что, собственно, связано с этим? Прежде всего, точнее, ну, кроме естественных вопросов с тем, что там математика, физика, там информатика углубленно преподаются в этих классах, обязательно есть связь с практикой, и она идет в двух направлениях. Первое – это связь с московскими инженерными вузами. Там Московский политехнический университет, Бауманка, там МИСИС, многие другие. Есть большой спектр вузов, которые участвуют в этой работе, которые заинтересованы в этой работе. Как правило, это, насколько я знаю, есть договорные отношения между школой и вузом. Соответственно, школьники могут приезжать на площадки этого вуза, выполнять проекты там, вот прямо уже на настоящем таком серьезном оборудовании. Наоборот, преподаватели из вузов могут приезжать в школу, какие-то проводить занятия со школьниками. Вот ты сказал первое направление связи, а второе – это связь с предприятиями. То есть, получается, такой как бы треугольник – школа, вуз, предприятие, чтобы школьники, посещая предприятие, уже смотрели, как на самом деле все это воплощается в жизнь. Вот я скажу честно, мы в прошлом году возили наших ребят на завод «Рено» в Москве. Это просто была потрясающая экскурсия. То есть, ну, вот то, как сейчас действительно собирают эти вот, ну, на этих больших линиях машины, посмотреть это вживую, понять, сколько на самом деле дополнительных вопросов там связано с тем, когда мы там проектируем автомобиль, создаем автомобиль. Это, конечно, создает для ребят такой большой спектр. Вот, и вот к вашему вопросу, Владимир, как, собственно, понять, да, есть ли к этому тяга или нет. Опять же, вот работа в этих классах предполагает, помимо основной как бы учебы, это проектные вещи. И как раз тут, на самом деле, очень как бы по-новому может раскрыться ребенок. И я такое сам неоднократно наблюдал со своими ребятами. Те, кто, в общем-то, ну, скажем так, не имеют, по-честному, больших успехов вот в основной школе, ну, это как-то, может быть, лень, не очень интересно. Вот в тот момент, когда мы им предлагаем что-то сделать самостоятельно, пусть это будет совершенно какая-то небольшая вещь, но ребенок поймет, что вот есть некоторая цель, он этой цели сможет достичь, и самое главное то, что будет достигнуто, это вот достигнуто именно им. Это не просто он пришел к как бы к ответу на задачку в учебнике, но это в конце учебника есть эти ответы.
Но это понимает ребенок. А как, и вот я спрашивал, как родителям
распознать,
если у него талант?
Ну, вот только путем
Вы говорите о школе, а все-таки восстановление личности ребенка начинается, ну, сейчас не будем, да, вдаваться в какие-то там, там различные методы определения, когда личность начинается. Но все-таки где-то лет с 3-5 какие-то базовые, да, вот уже закладываются кирпичи,
ну,
в основе
возможно,
его характера.
Я вот, честно скажу, здесь, может быть, не очень знаком вот с этими вопросами, когда там ребенок еще совсем маленький.
Да, я понял.
Что я все-таки в школе преподаю.
Ну, в школе, да, то есть я преподаю именно в старшей школе и со студентами, да, как бы.
Но это же не мешает ему предполагать.
Да, ну, все-таки, понимаете, мое такое ощущение, да, скорее, просто ощущение как родителя, скажем так, это все-таки, что как пока еще ребенок маленький, возможно, как бы не нужно как бы его слишком, как бы быть с ним слишком требовательным в определенных направлениях. Все-таки зачастую такое бывает, что родители осознанно или неосознанно пытаются свои какие-то планы, которые у них реализовать через ребенка. Ну, так делать не стоит.
Другое дело, растет из него олимпийского чемпиона.
Да, да, другое дело, что опять же, сейчас, вот если говорить про Москву, очень много есть разных и вне школы площадок, где самого маленького возраста ребенок может себя попробовать. Ну, вот, в частности, вот у нас, значит, в университете проходит ежегодный, наверное, это хорошо известное мероприятие, фестиваль науки. Вот Виктор Анатольевич Садовнич, ректор МГУ, запустил это мероприятие, там, по-моему, больше 10 лет назад. И сейчас это очень большая разноплановая история. И вот в рамках этого мероприятия, например, у нас проходит конференция проектных работ для... В общем, это младшеклассники, там первый класс, а даже еще есть и те, кто еще в детском саду.
Проектные работы?
Да, вот понимаете...
Вот эти кнопки шестилетние, да, вам вот, делают проектные работы?
Да, вот это вообще вещь была совершенно для меня, когда я увидел, как это все проходит, удивительно. Этим занимаются у нас на факультете биоинженерии и биоинформатики, там специалисты оттуда, то есть такого как бы биологического плана. Вот, конечно... Понятное дело, что, ну, все ребенок там сам, конечно, не сделает. Естественно, это большое участие родителей. Но в любом случае итог работы вполне серьезный. Это настоящие стендовые доклады. Они, значит, приходят в университет, доклады распечатаны, они, значит, висят на таких вот больших стендах. Знаете, как правильно сказали, эти кнопки. Есть вполне серьезная комиссия из преподавателей МГУ, которые подходят, значит, к этим...
Со стороны, да, наверное, это очень потешно.
Да, ребятам. И, ну, мы как бы слушаем, что они рассказывают. И вот здесь, конечно, просто, ну, диву даешься, как действительно ребенок, вот, казалось бы, который просто еще, ну, там, только в кубике, да, должен еще играть, уже начинает как бы постепенно так вот проектно мыслить на будущее. Вот.
Главное, это чтобы ребенок потом не сказал родителям, вы лишили меня детства, отправив, ну, в проектную работу.
Нет, конечно, МГУ. Нет, эти проекты должны быть интересны, они должны быть, естественно, такого ненасильственного плана, совершенно естественно. Вот, а, ну, и для более старшего возраста тоже много чего есть интересного. Сейчас создается по Москве так называемые ЦМИТы, это центры молодежного инновационного творчества. Вот такие как бы студии, это на самом деле коммерческие предприятия, но вполне доступные для как бы вот широкой общественности, скажем так.
Бюджетные.
Куда можно прийти, вот даже с очень еще маленькими детьми, ну, конечно, там может быть не там детский сад, да, но уже чуть постарше, вот, и там с преподавателями, которые там есть, с работниками, которые там есть, ну, тоже делать некоторые проекты. У них там, как правило, есть 3D-принтеры, что-то связанное с робототехникой, какие-то вот вещи. Так что большой, на самом деле, есть спектр возможностей, и я бы даже сказал, что, может, даже не то, что излишне большой, но можно запутаться в выборе. Вот.
Еще знаете, что важно из того, что вы сказали, как мне кажется? Ведь в педагогике главное даже не как, в педагогике главное сам. Вот это слово ключевое, что ребенок сам. И в этом смысле, даже если из него не вырастет Ньютон, из него не вырастет Лобачевский, из него не вырастет какой-то великий ученый, изобретатель, там, Генри Форд, он может почувствовать, как это хорошо и вообще здорово, когда он что-то сделал сам от начала до конца, продумал, завершил, конечно, и видит сейчас результат, конечно, своего, да, труда. Это, по-моему, замечательно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Илья Самоненко, учитель информатики в школе номер 171, начальник отдела МГУ школе, так называется ваш отдел, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Илья, вы сказали про экскурсию с вашими студентами или школьниками, на один машиностроительный завод.
Седьмой класс.
И вы описали, какой это восторг, когда вы наблюдаете, как собирается автомобиль, как в этом принимают участие машины и так далее, и так далее. Поскольку мы с вами сегодня о роботах говорим, у меня такой вопрос, связанный с тем, что все-таки эти машины все больше и больше места в нашей жизни занимают. Вот эти самые роботы, ну, если в широком смысле, гаджеты в том числе, получается так, что мы действительно им делегируем огромное количество полномочий. У нас есть роботы-пылесосы, у нас есть роботы, там, я не знаю, какие-то снегоуборочные, у нас есть...
Моют окна.
Да, роботы, которые моют окна.
Очень удобно.
Зубные щетки. И будет только больше робот-щетка, да, действительно. И будет, и дальше будет больше. Так вот, Скажите мне, пожалуйста, и на этом самом заводе, куда вы сейчас ходили с вашими школьниками, через 10 лет, возможно, вообще не нужно будет никакого человеческого участия.
Кнопку уже сейчас
должен нажать.
Большие фрагменты,
да,
делать только роботами, да.
Так а как к этому относиться? Вот лично вы как к этому относитесь? К тому, что человек все меньше пространства имеет для того, чтобы себя таким образом реализовать.
Да, ну, смотрите, здесь, наверное, вот эта тема, которую сейчас вы указали, она как бы будет расслаиваться на очень много таких разных вопросов. Первый вопрос, вот мы о нем тоже сейчас, я думаю, с вами как-то поговорим, это что, грубо говоря, робот может сделать сам, автономно, без человека. И второй вопрос, что робот может сделать при помощи человека. На самом деле, это две совершенно большие разницы. Вот как раз тоже давайте немножко про вторую, может быть, даже сначала скажу историю, просто потому что тут только что случилось у нас как раз в школе, мы проводили такой общемосковский семинар для учителей и для школьников по нейроуправлению и нейропилотированию. К нам вот приехали наши коллеги, такая компания Neurobotics, которые занимаются как раз разработками вот нейроуправления. Ну, в двух словах, что это такое? Как бы, чтобы вы представили, как это выглядит. Вот человек одевает такую шапочку. Значит, вроде как бы такая военная шапочка. И перед ним ставится, ну, например, квадрокоптер.
Шапочка какая? Резиновая?
Меховая?
А? Резиновая,
ну, похоже, меховая. Некоторую нет. Похоже, шерстяная. Некоторую резиновую такую шапочку, так как вот, ну, такая плетёная. Как
будто вот. В нее встроены специальные штучки.
Да, в нее встроены датчики, которые снимают некоторую активность, значит, головного мозга. Но сейчас выглядит просто вот как обыкновенная шапочка. Более того, если говорить там про будущее, скорее всего, они будут все более и более незаметными. То есть в какой-то момент просто даже можно не заметить, что на человека есть. Просто это будет некто такой, там, ну, как бы, такая почти татуировка, где-то сделанная на голове, по сути дела.
Так.
Вот. И эти датчики, собственно, передают информацию об активности, ну, вот, как бы, головного мозга человека на устройство. Что это за активность? По сути дела, просто эмоции. То есть человек совершенно неподвижным лицом, просто меняя свои эмоциональные состояния, начинает управлять объектами вокруг себя. То есть вот у нас такой был квадрокоптер небольшой, летающий, и он летал по нашему залу, а вот этот вот нейропилот, собственно, тоже, ну, говорим про профессию будущего. Когда мы бы знали, что будет новая профессия, нейропилот, то есть человек, который изменением своих эмоций будет управлять какими-то объектами вокруг себя. При этом он просто мог ходить, даже просто такой бы, он идет по, значит, классу, даже с кем-то говорит, и параллельно у него часть уже, как бы его, просто, конечно, обученный человек на это был, часть его вот как бы уже мозга работает на управлении этим квадрокоптером, который летает по залу.
Поскольку я алармистка, у меня сразу возникает здесь вопрос, а что будет, если до этого дорвется человек, который не умеет управлять своими эмоциями?
Скорее всего, просто ничего никуда не полетит у него, то есть не взлетит этот квадрокоптер. Хотя буквально мы же этот эксперимент проводили. То есть один из наших школьников, вот восьмиклассников, значит, не побоялся, шапочку одел. Ну, конечно, потребовалось немножко ему настроиться на это, потому что это определенная настройка такая эмоциональная, как бы, ну, вот эта программа должна почувствовать, да, как бы скоррелировать вот эмоции человека и вообще как он думает, как он мыслит, и вот эти состояния с, ну, формальным управлением. После того, как это сделано, да, вот начинается уже то самое. Если, конечно, человек выйдет из себя, тоже, может, сегодня об этом немножко скажем, интересно, историю, то, ну, скорее всего, да, может быть, какая-то там и авария, и что-то еще. Ну, вот...
Вы сказали, что это второе, когда да. что не может да. Робот
то
без человека.
Да, то есть, вот, как бы резюме для того, что можно ответить, что... Конечно, компьютеры, роботы, можем это как бы все объединять, да, некоторым таким общим термином, входят и будут все сильнее и сильнее входить в нашу жизнь, и эффект от их работы будет ощущаться именно вот в тот случай, когда человек на самом деле им управляет. Это может быть либо управление джойстиками, да, либо вот как такое управление через это вот нейропилотирование, либо какое-то другое, там, голосовое управление. Вот будут, конечно, развиваться, как говорят, интерфейсы управления устройствами. Вот. Но они будут все более удобные, как бы более отзывчивые. Вот. Но совсем другая история на самом деле. Это о том, что могут или не могут на самом деле вот роботы или компьютеры самостоятельно. Вот тут можно, наверное, так сказать, что мы с вами живем все-таки в некотором мифе искусственного интеллекта. Вот это понятие искусственный интеллект, оно как бы витает вокруг нас. Не наша то вина, это уже, значит, весь 20 век формировал.
Фильмы один за другим сейчас, да, выходят
фильмы,
по поводу восстания.
Да, восстание началось там все там,
с восстания машин.
Терминатор, да, там 80-е годы, потом все больше и больше. В каждом новом фильме нам рассказывают, что вот уже не сегодня, завтра, значит, потом, кстати, если вспомнить, там «Терминатор», по-моему, вот это вот будущее, которое было в нем приписано, там 2020 какой-то год, то есть совсем уже рядом, по сути дела. То есть люди, находясь в там, 80-х годах, думали, что через 40 лет это состоится, да, грубо говоря. Сейчас тоже говорят, ну вот там через 10 лет, либо через сколько-то будет некоторый такой принципиальный скачок, машины вдруг станут разумными, значит, взбунтуются, и непонятно, как будет наша судьба. Вот тут сейчас я, если можно, немножечко с таким скепсисом отнесусь к этой всей истории именно со стороны такой формальной математики немножко вот это поговорю. Я не волнуйтесь, я не буду...
А мы поймем что-нибудь?
Да, вот не волнуйтесь, я не буду каких-то сложных формул приводить, чтобы наших радиослушателей не пугать. Я буквально когда-то все на пальцах расскажу, но расскажу некоторые факты, которые, безусловно, известны тем, кто занимается там математикой, такой информатикой теоретической. С чем они связаны? Все-таки с тем, что есть некоторые задачи, которые принципиально не под силу компьютеру, ну или роботу, тут можно еще как бы их объединять более-менее. Даже есть такой термин – алгоритмически неразрешимые задачи. Что имеется в виду? Давайте я даже приведу простой пример, чтобы было понятно такой задачи, и вот немножко его прокомментирую. Ну вот все мы с вами работаем действительно на компьютерах. Вот мы включили компьютер, открыли какой-нибудь текстовый редактор, что-то там пишем, и вдруг раз – компьютер у нас завис. По непонятной для нас причине. Что-то там крутится – значит, мышка уже не бегает, с клавиатуры не откликается. Что на самом деле самое неприятное в этой истории? Даже просто то, что он завис, а что мы не понимаем. То ли надо еще минут пять подождать, и он как бы вернется к жизни.
Отвиснет,
да. То ли уже все, нужно его перезагружать, и если его что-то не сохранили, то, говорится, извините, все пропало.
Всегда говорил, что печатная машинка – это лучше, чем компьютер, и работать приятнее, потому что слышишь цокот клавиш.
Да, и она не зависнет, в отличие от компьютера.
Не зависнет.
В этом смысле такое как бы простое желание. Но давайте-ка мы как бы сделаем некоторую контролирующую программу, которая будет строго следить за как бы работой компьютера, как бы такой вот, ну, отдельная такая как бы подпрограмма. И уж если по той или иной причине компьютер у нас завис, она честно говорит, все, извините, зависло, перезагружайте и не тратьте свое время на как бы это самое. Или потому что как бы починило бы это зависание, да, вот оно зависло из-за этого какого-то там цикла какого-то в программе, вот давайте я починю его, и все у вас снова будет хорошо работать. То есть вот есть такая как бы проблема, да, того, что программы иногда зависают. И вот оказывается, математики умеют строго доказывать такой факт, что невозможно написать программу, которая бы следила бы за работой другой программы и проверяла бы ее на зависаемость. Потом как бы честно проверяла. Думаю, сейчас кто-то из наших слушателей скажет, ну как же нет, такой есть, есть такой диспетчер задач в Windows, который показывает там нам работает. Ну вот он на самом деле, скажем так, не то, что он нам врет сильно, но он не знает до конца о происходящем на компьютере. Он там каким-то косвенным признаком, по косвенным признакам говорит, что либо работает, либо не отвечает. Вот, ну, потом, значит, все у него может вернуться, он поменяет свое решение. Но вот сейчас говорю, строгой программы, которая бы следила бы за другой программой, проверяла бы, зависла она или нет, вот этого, в принципе, невозможно сделать. Притом, как бы, это не зависит от того, что там пока такое не придумали, а потом компьютеры будут быстрее, и они смогут это как бы вот делать. Вот там есть такие фундаментальные логические противоречия, которые не позволяют написать такую программу. Я даже приведу примерную идею, какие эти противоречия. Вот, может быть, вы слышали про такой как бы парадокс, говорит, либо там парадокс лжеца, либо парадокс Бродобрея.
Нет, я не слышал. Может быть, я слышал под другим соусом.
Вы мне кратко рассказали.
Да, я кратко рассказал. Да, я кратко рассказал. Да, до программы кратко вот такая ситуация. Может быть, даже вполне житейская. Есть военная часть. В военной части есть начальник и есть Бродобрей. Ну, так, цирюльник, грубо говоря. Вот. И да, начальник такое ему поручение. Брей тех и только тех, кто не бреется сам. Но, в принципе, вполне логично. Если человек сам бреется, то чего его брить? Если не бреется, то, конечно, надо побрить. Должны быть все бриты в учебной, военной части. И вот как вы думаете, какая проблема у Бродобрея?
Я уже знаю,
Алла
я
знает, Алла знает, Алла знает.
Да, откуда я знаю, какая у него проблема?
Нет, вот в этот момент, когда вот Бродобрей такой вдумчивый...
Ножницы у него тупые, сказать... может быть, или ножи на машинке заржавели.
Самая главная логическая проблема Бродобрея, а что делать со своей бородой? Понимаете, если он не будет себя брить, то по приказу он обязан себя брить. А если он начинает себя брить, то он опять же нарушает приказ, потому что бреет того, кто и так сам бреется. Ну, более простая такая интерпретация того же самого парадокса, вот фраза «я лгу». Это еще что сказал, правду или ложь?
Откуда я знаю?
Ну, смотрите, я лгу, если это правда, то это ложь. А если я лгу, это ложь, то есть ложь, то ложь, то есть правда. Ну, то есть, понимаете...
Минус на минус дает плюс.
Да, вот каждый раз... Удобная профессия инженер, я смотрю.
Да, то есть, каждый раз получается такое вот как бы противоречие, которое как бы само себя отрицает. Это на самом деле все является как бы частным случаем такого более общего факта, там, парадокса Бертрана Рассела. Вот, но сейчас не будем об этом, скажем следующее, что вот оказывается идея... вот этого строгого обоснования, что компьютер не может проверить на зависаемость другую программу, вот как раз основано вот на этой идее там, парадокса лжеца или там, парадокса Брадобрея. Но вот чтобы этот пример как бы завершить, он стал окончательно понятным, вот все-таки давайте представим, что этот несчастный Брадобрей пришел сейчас к нам в студию и все-таки спрашивает, ну что мне делать? Вот он-то не успокаивается, никак приходит и говорит...
Я бы на его месте просто забил бы на это.
Вот, вот вы прямо сейчас на первым же ответом дали тот, который я и думал здесь услышать. Понимаете?
А как?
Вот именно, а как? То есть вы сейчас совершили в каком-то смысле спонтанный немножко, я бы даже сказал, ошибочный поступок.
Нелогичный.
Человек к нам пришел как бы помочь. Ну, понятно, что он пришел с какой-то непонятной, глупой задачей, и ну, мы не будем в итоге тратить на него время, скажем, ну, все, слушай, успокойся, делай, что хочешь, только нам здесь, значит, не мешай. И вот эта способность, именно человека способность, вдруг действовать спонтанно и ошибочно как раз и ставит, как ни странно, нас выше компьютера. Вот компьютер, он на самом деле не умеет ошибаться. Вот, и в этом его слабость. А наша способность человека вот действовать спонтанно и иногда тем самым ошибочно, как раз ставят нас выше. В частности, благодаря этому программисты, да, живые люди, могут в программах находить ошибки, там, зависания, какие-то другие проблемы.
Очень интересная проблема. Мы продолжим ее обсуждать буквально через минуту. Напомню, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», ее ведущие Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Наш сегодняшний собеседник, учитель информатики в школе 171, начальник отдела МГУ в школе Илья Самоненко.
Светлый вечер. На радио «Вера».